Я вспоминаю, что в прошлый раз, когда мы с вами общались, и вы рассказывали о планах на лето и передаче про организацию летнего лагеря, вы упоминали о том, что планируется в этом году. И вот хотелось бы, конечно, услышать, как все это было реализовано. Вот вы говорили и о зорнице, и об игре «Семья», которая планируется, и о ролевой игре, связанной с выбором профессии, и о том, что реконструкторы, возможно, будут у вас как-то принимать участие в культурной программе вашего лагеря. То расскажите, пожалуйста, как у вас в этот раз все прошло.
Цели, задачи, в основном, которые мы ставили перед началом лагеря, они все-таки были достигнуты. К сожалению, не приехали реконструкторы, но в силу разных обстоятельств наш график немножко наложился на их график, поэтому вот с реконструкторами у нас не получилось. Вот. А большинство остальных мероприятий мы провели довольно удачно. Ну, с чего хочется начать? В этом году мы постарались запланировать множество мероприятий на сплочение ребят между собой. И, как оказалось, среди детей тоже есть запрос на подобные мероприятия, потому что современная жизнь, она больше, наверное, людей разводит, чем сплачивает. Потому что даже и социальные сети, и какие-то общие компьютерные игры, все-таки каждый, он здесь за себя. Ребята не вместе. Нет коллективного дела, общего дела, нет коллективной ответственности. И поэтому, когда мы проводили мероприятие на сплочение, то ребятам это очень нравилось. И в конце получили такой очень интересный результат. Лагерь закончился во вторник, и в воскресенье многие ребята уже снова приехали к нам в Полевской, причем приехали из Екатеринбурга. Я их увидел, так удивился. Они говорят: а мы прям так соскучились, что вот не могли. Да, ну, в основном, конечно, это ребята старшие, кто уже может сам приехать. Вот, но кто-то даже родителей попросил, его привезли. И мы поехали на место лагеря, там посидели, пожгли костер, пообщались, сосиски пожарили. Вот. А кто-то поехал в гости друг к другу. То есть вот такое сплочение ребят, конечно, очень мы этому порадовались. Они стали друг другу ближе, научились видеть в друг друге те черты, которые при первом знакомстве и при вообще таком поверхностном общении они не видели. Но самое главное, что я считаю, они стали друзьями и настоящими братьями и сестрами во Христе. Мы вообще, как одну из задач нашего лагеря, ставим объединение современной православной молодежи, ребят, чтобы они дружили, общались и видели, что вокруг них не только их товарищи и одноклассники, которые не ходят в храм, могут страдать какими-то вредными привычками, но есть и интересные ребята, с которыми можно дружить, которые также верующие, церковные. И таким образом мы формируем определенный круг общения у ребят. Интересный такой момент. У нас были ребята с клиросов разных храмов Екатеринбурга и епархии вообще. Вот, когда они пели вместе, переглядываясь, потом обсуждали очень долго, как у кого и что это происходит. То есть вот все они на своих приходах несут какое-то послушание, кто поменьше, кто побольше, а здесь вот они вместе, и они почувствовали себя действительно нужными и действительно на своем месте.
А вне богослужения вот какие-нибудь посиделки у костра, что сейчас вообще молодые люди, вот подростки, что они вообще поют, если поют у костра?
Пообщаться, тихонечко попеть песни. Ну, поют они обычные такие походные песни. Вот. И что меня тоже так приятно удивило, поют Цоя. Как раз не так давно было, да, 25 лет с его смерти. Вот 25 лет его нету, а песни его поют. Ну, какие-то современные некоторые такие песни поют. Кто-то поет свои песни или там песни своих друзей. Вот. То есть, в общем-то, репертуар был довольно широкий. Но дело в том, что в этом году у нас лагерь проходил после сплава, и часть ребят, ну, наверное, четверть, вот, они предварительно уже прошли сплав. И, соответственно, вот те песни, которые мы на сплаве пели, в основном это такие старые туристические песни, «Перевал», «Изгиб гитары желтой», ну и другие некоторые. Вот мы их тоже пели. Кроме того, так как в этом году все-таки 70 лет со дня Победы, то мы с ребятами разучивали и песни военных лет, ну и вообще песни о войне. Также их тоже иногда ребята пели. Семью мы готовили долго, и, в общем-то, как центральная часть лагеря она проходила, потому что все ее ждали, все новенькие уже были в курсе, что вот скоро будет семья, старшие ребята боялись, кто помладше, очень ждали, все время подбегали, спрашивали, когда будет. Вот, ну, прошла она интересно, но, может быть, напряженно. В этом году, чтобы как-то дать ребятам понять немножко ту атмосферу, которая была 70 лет назад, мы игру разнообразили. То есть первая половина игры это до полдника, до 4 часов, когда все происходило по сценарию, по которому проходили игры в прошлые года. То есть семьи, родители, там, бабушки, дедушки работали, зарабатывали деньги, чтобы платить налоги и кормить семью, учить детей. Дети учились в школе, кто-то какое-то свое предприятие начинал, вот, кто-то получил профессию, вышел на работу, кто-то собирался жениться, ну и так далее, так далее. То есть все вошло в свою привычную колею, и многие ребята, кто не первый год уже играют в семью, они, в общем-то, были уже в своей тарелке. Они знали, как это все происходит. И вдруг, перед полдником, все останавливается, звучит музыка, очень тревожная. Мы включили в этом году песни военных лет. «Вставай, страна огромная», всех собирают срочно у флага, все подбегают и объявляем, что началась война, и все папы, и все дедушки, они должны уйти на войну. И вот в течение 10 минут, причем даже и пополдничать не успели, хотя уже все деньги собрали, сдали на полдник, в течение 10 минут вот все папы и дедушки семей, они собрались и ушли, и отправили мы их в немаленький поход, 12 километров туда, 12 километров обратно. Вот, то есть они ходили где-то 4,5 часа. Причем перед этим за несколько недель были дождливые, и им пришлось идти еще и по болотам. То есть мы не знали, что там будут болота, а вот им пришлось идти по болотам. И пока они ходили, жизнь в семье, она кипела еще больше. То есть налоги, которые были, поднялись в 2 раза, был специальный военный налог, а все пособия и социальные выплаты были упразднены. Дети и кто уже старшие дети должны были обязательно работать, причем работать даже больше, чем обычно, чтобы еще на нужды военной промышленности должны были собирать снаряды. У нас это были шишки. Вот. И, в общем, более того, когда вот началась война, они еще не начинали многие строить дома. А как одна из целей игры «Семья», в конце уже игры нужно построить свой дом и его показать, презентовать. Так вот, женщинам, бабушкам, матерям и детям пришлось самостоятельно не только зарабатывать на стройматериалы, но и самостоятельно эти дома строить. И вот, когда через 4,5 часа уже темнело, наши воины возвращались обратно, это нужно было видеть, когда они, значит, им бросались на шею и кричали: «Как нам было без вас плохо!» Вот, кто-то говорил: «Пойдем, я тебе покажу, какой я построила дом». Вот, кто-то рассказывал, как у них там что было, вот на что они там деньги потратили, на что им не хватило. И, в общем-то, все поняли, как без вот этих мужчин им плохо и тяжело. Несмотря на то, что до этого, конечно, и были какие-то и недопонимания, вот, и так далее. То есть вот такой новый элемент мы ввели. Но, если честно, ребятам было очень тяжело. И когда мы со старшими потом уже обсуждали это на свечке, у нас такая оригинальная свечка в этом году на катамаране. Я загнал весь отряд на катамаран, и мы отправились в путешествие на 3 часа. Особенность такой свечки, что ты никуда не уйдешь. Там поменять место сидения очень сложно. Вот, и поэтому как бы вот мы были вместе и обсуждали. И они, конечно, сказали, что было трудно, тяжело и морально, и физически, но... Тем не менее, дали мы им понять, что это такое. Когда ребята уже вернулись, мы включили песню «День Победы», и им так запомнилось это все, что потом на свечке многие вспоминали, что вот именно вот это вот «День Победы», так радостно вернулись, все кончилось, и так все как-то хорошо. Ну вот, попытались мы, чтобы они прочувствовали, как же это было тогда. Конечно, это все игра небольшая, инсталляция, но, тем не менее, думаю, что для многих это был момент погружения в историю и соприкосновения с ней, не только информационно знать, что и когда, а соприкосновение именно с настоящей глубинной душевной жизнью, которая тогда была. Ну вот такие особенности у нас были в этом году. Мы на педсовете однозначно пришли к выводу, что игра удалась, и то, что мы новое ввели, оно было очень-очень интересно.
А вот вы сказали на свечке, но вы не объяснили, что это. Это называется свечкой у вас, вот какие-то совместные такие разборы полетов, да, после игры?
Ну, вообще, мы раз в 2 дня проводили отрядную свечку. Что это такое? Собирается отряд, и каждый высказывает то, что он хочет сказать. Обычно там по очереди каждый говорит, что ему понравилось, что ему не понравилось, вот, что запомнилось, что бы он хотел бы поменять или добавить. Ну, как бы свои эмоции разряжает перед всеми. Первые, может быть, несколько дней свечки были довольно такими скучными, вот, а потом ребята уже говорили, слушали друг друга, потому что им было интересно послушать других и интересно высказаться самим. И вот раз в 2 дня проходили такие свечки, ну и потом общая свечка была уже в конце лагеря. Зорница в этом году у нас, ну, как обычно, было 2, дневная и ночная, но ночная зорница у нас была самая короткая за все время. Вот обычно у нас ночная зорница идет, ну, 3-6 часов. То есть вот так вот долго ночью, мы иногда полпятого, в 4 заканчиваем уже светло. А в этом году у нас зорница закончилась в час, даже там без 20 час. Потому что ребята из одной команды проявили интересную очень тактику, вот, применили, вот, выработали стратегию, действовали в соответствии с ней и, в общем-то, ну, как я считаю, довольно заслуженно победили. Причем это был отряд чуть младше, вот, который победил, но именно благодаря своей стратегии, ну и тому, что ребята проявили действительно такое, ну, бесстрашие, вот, в зорниц. То есть они... Одни отвлекали основные силы, а другие в это время захватили флаг, там выполнили другие задания и смогли одержать победу. Слава богу, в этом году у нас все прошло спокойно. То есть погода была ровная, я не скажу, что было жарко, у нас, может быть, дня 4 только была такая хорошая теплая погода, выше 24 градусов, вот, а все остальное время, ну, вот так вот, 18-22 держалось днем, но никаких катаклизмов не было. Несколько дождей прошло, причем один-единственный ливень прошел на Прокоилью, и то он был небольшой, там, может быть, минут на 7-10 и все, вот, а так никаких катаклизмов, все очень так хорошо, ровно, спокойно прошло, и травм не было особых, и я, наверное, ну, первый раз не помню, чтобы в этом году разбирал драки, то есть вот даже таких драк не было, ну, либо они были настолько локальные, что, в общем, до меня не доходило. За эту смену больше всего всем запомнились литургии. Дело в том, что первый раз за 11 лет существования лагеря мы служили литургии не в храме, который находится в 2-3 километрах от лагеря, а мы служили литургии прямо в лагере. У нас в лагере есть большой шатер, такая большая палатка, у которой стоит 6-метровый шест, и туда мы все спокойно входим. То есть, в принципе, туда войдет 200 человек спокойно. Вот в эту палатку. Большой шатер такой. И вот в этом шатре мы специально, ребята, предварительно из нашего реабилитационного центра приготовили мне сборный престол, сборный жертвенник. Мы все привезли и служили литургию прямо там. То есть, вот стоял престол, я стою у престола, а буквально в метре от меня уже стоят ребята, вот буквально за моей спиной молятся. Помогали мне алтарники. Ну, как алтарники? Их сложно называть алтарниками. Алтаря как-то кого не было, поэтому ребята как бы стояли вроде бы со всеми, но вовремя подходили, там кадила подносили, забирали, еще чем-то помогали. Вот такая была необычная служба. Конечно, ребята это очень впечатлило. То есть от священника, от богослужения, от священного действия ничего не отделяло. И мы стояли вот такой одной общиной. То есть вот я, и прямо сзади меня стоят ребята, которые молятся. Запомнилось это, конечно, для многих тем, что они почувствовали себя одной общиной, которая предстоит перед Христом на богослужении. Наверное, первый раз у нас не приходилось загонять их в храм. Обычно все равно 15 минут, и все начинается. Они расползаются сначала по храму, потом уже по территории, и специально обученные люди ходят, их потом собирают к нужным моментам. А здесь такого не было, и несмотря на то, что в 50 метрах стояли их палатки, все стояли на службе, ну, кто устал, была возможность посидеть там на пеньках прямо в палатках, потому что было необычно, было интересно, но и был совсем другой дух. Совсем другой дух вот на этих богослужениях. То есть я проповедь буквально говорил, поворачивался, и вот они уже передо мной. И вот я им говорил, что-то иногда подсказывал. Вот такие у нас были богослужения. Мы служили там и всеношное бдение, и, соответственно, две божественные литургии, за которыми, опять же, весь лагерь причащался. Обычно у нас была традиция, в силу организационных моментов мы причащались за лагерь один раз. Кто хотел второй раз причащался, но вот один раз мы готовились, причащались, потому что вот это все не просто собрать их всех, отвезти в храм, там их проконтролировать, чтобы они все стояли, все на исповедь попали, все молитвы прослушали. А здесь было проще, и как-то и ребята сами вот так потянулись, и мы причащались вот два раза за смену всем лагерем. То есть служило всеношное бдение, после которого я уже всех исповедовал. Вот. Ну, исповедь, конечно, затягивалась там до 11, вот, но тем не менее, вот, все исповедовались и причащались. Ну и еще один такой очень интересный момент, который в этом году мы провели. Это был чин прощения. Скажу честно, я его заранее не планировал. Просто мы стояли на вечерней молитве в этом же шатре храме с субботы на воскресенье. Читалась вечерняя молитва, и потом мы читали последование ко святому причастию. Темно, на престоле стоит семисвечник, горят лампады, такое мерное чтение. И я вспоминаю, что вот у меня такой ассоциативный ряд происходит именно с чином прощения. Мы в прошлом году с ребятами ездили в монастырь Долматово, и там были на этом чине прощения. Ну и в семинарии, когда мы учились, тоже чины прощения проходили вот примерно так же. И мне приходит мысль, а почему бы не сделать чин прощения у нас здесь? И вот по окончании подготовки к причастию я повернулся к ребятам, произнес небольшую проповедь, что вот очень важно нам всем примириться перед тем, как приступать к чаше. И объяснил, что такое чин прощения, как он происходит, вот каково его применение в современной церкви, в монастырях, на значит, прощенное воскресенье. И вот мы впервые провели этот чин прощения, когда вначале старший, то есть я, и спрашивает прощения у всех, встает, ко мне подходит уже мои помощники, просят прощения у меня, встают рядом со мной, и так проходят все, заканчивая самыми-самыми маленькими. В итоге получается, что каждый попросил прощения у каждого. Для ребят это было что-то просто особенное. И я думал, когда мы начали, что это их умиротворит. Но вместо этого у них такой был внутренний какой-то порыв. Они, когда уже вышли, они начали подходить друг к другу и просить прощения все за что-то конкретно. Потому что, ну, вы помните, чин прощения не подразумевает долгого прощения, да? То есть, прости меня грешного, Бог простит, ты меня прости. Ну-ка, вот формула, она вот примерно такая. А ребята потом стали подходить, просить прощения за что-то, говорить какие-то вещи, говорить какие-то, наоборот, хорошие вещи другому. В общем, для них это было тоже чем-то необычным. Единственное, что первый раз, когда мы чин прощения проводили, он проводился в тишине, и поэтому немножко к концу уже было шумновато, когда все говорят в одно время, получается шумновато. А вот второй раз, когда мы его проводили, я попросил наших девчонок, которые у нас хорошо поют, попеть песнопение и соном, и он прошел просто замечательно. Под такие тихие, размеренные, знаменные песнопения с эссоном. Ребята подходили, просили прощения. Многие потом говорили и лично, и на свечках, как это их затронуло, задело, и насколько действительно вот этот чин оказался для них личным. Как оказалось, почему-то многие, даже церковные дети, на чине прощения не бывают. Ну, по всей видимости, во многих храмах он проходит вечером в воскресенье, и они просто туда не попадают. Вот. И для многих, я удивился, даже церковных детей, которые вроде бы в воскресную школу ходят, они были на таком чине первый раз. Вот это такое одно из самых ярких событий, которые у нас было. Господь как-то вразумил, послал вот эту мысль, и мы решили, что, конечно, сейчас это будет на нашей доброй традиции, потому что для ребят это был настолько опыт духовный, именно положительный, что я видел его результаты уже и потом.
Ну, это очень интересно, на самом деле, потому что все же привыкли, что чин прощения – это вот перед Великим постом, прощенное воскресенье, и, в общем, мне не приходилось сталкиваться с чином прощения вот в обычном каком-то приходском храме вот в течение года. Это какой-то такой новый опыт. А у вас в Полевском, в вашем храме Петра и Павла тоже такое бывает в течение года?
Нет, у нас, как и везде, чин прощения происходит один раз в год на прощенное воскресенье. Единственное, что мы традиционно служим вечернюю великопостную уже сразу после литургии. Вот, чтобы люди не уходили, потом приходили, потому что для многих это трудно, для пожилых особенно. У нас многие живут где-то за рекой, в частном секторе, и для пожилых людей это сложно дважды и утром, и вечером приехать. Поэтому мы проводим сразу после литургии, начинается вечернее богослужение, и после него уже чин прощения происходит. Дело в том, что в традиции многих очень монастырей чин прощения ежедневный, что, в общем-то, логично. То есть после вечернего монашеского правила происходит чин прощения. Другой вопрос, что не в каждом монастыре на этот чин пускают паломников. Мы были в прошлом году с ребятами в Долматово, и там как раз нас вот пустили на монашеское правило. Мы, так как ночевали в храме, вот, то мы присутствовали, молились на монашеском правиле, а потом участвовали в чине прощения. И я помню, как это ребят очень вдохновило и воодушевило, несмотря на довольно трудную поездку в плане того, что там были долгие богослужения. Мы там всеночное бдение 4,5 часа шло. Вот. Потом, после всеночного бдения и ужина, сразу же монашеское правило было, тоже в районе 2 часов оно шло. Но ребят очень это впечатлило. И вот по примеру как раз монастырскому, а ведь у нас там в лагере это тоже единая община, по сути дела, мы и провели такой чин.
Отец Никита, вот вы в прошлые разы в наших передачах рассказывали несколько раз, насколько я помню, о каких-то таких то ли дискуссиях, то ли каких-то общих разговоров, в которых ну, какие-то и современные темы актуальные затрагивались и так далее. Вот было что-то в этом году?
Ну, жизненные проблемы у подростков, они во все времена одинаковые. Что касается диспутов, мы проводили их и в этом году. К сожалению, в первую неделю у меня были проблемы с голосом, поэтому я не смог диспуты проводить. А потом, когда уже выздоровел, мы диспуты проводили на различные темы в зависимости от возраста ребят, вот, от их интересов. Но что касается тематики, она, в общем-то, одинакова. Это отношения между ребятами, это дружба, это любовь, влюбленность, вот, это отношения с родителями, вот, и, конечно, выбор жизненного пути. Допустим, у нас в этом году был диспут о том, какую лучше выбрать профессию – высокооплачиваемую, но нелюбимую, или любимую, но невысокооплачиваемую. Мы об этом долго говорили, рассуждали. Особенно интересно затронуло, как оказалось, это многих взрослых. Потому что обычно на наших диспутах взрослые не особо высказываются. Вот. А вот эта тема настолько взрослых затронула, что когда мы подводили итоги, практически каждый взрослый захотел высказаться. Кто-то свой опыт сказал, кто-то опыт каких-то друзей, родственников. Вот интересно этим получилось. Потом у нас был такой тоже интересный диспут на тему, существует ли дружба между молодыми людьми. То есть дружба вне влюбленности, да, молодыми людьми разнополыми, да, между девушкой и юношей. Именно вот в этом возрасте, там 16-19 лет. То есть может ли быть простая дружба или все равно там будут какие-то более нежные чувства. Тоже долго об этом общались, рассуждали, говорили. Ну и классические такие наши темы о семье. О том, кто в семье должен быть главой, и что значит быть главой семьи, что это не тот, кто распоряжается и командует, а тот, кто несет ответственность. Ну и вот тема, допустим, была беседы, диспута, кто в семье должен распоряжаться деньгами. Вот интересно, так мы рассуждали на эту тему. Говорили, потом пришли ко второму диспуту, мы его назвали блузка или глушитель. Ну, то есть, грубо говоря, там жена, супруга хочет блузку, которая ей очень-очень понравилась и нужна, а мужу нужен глушитель, потому что он уже в таком плохом состоянии, надо бы его менять. Но мы предположили, что это будет одинаково стоить, и можно купить либо то, вот с их общего дохода в этот месяц. Очень интересно на эту тему поговорили, и пришли к выводу, на удивление, что молодые люди сказали, что купят блузку, а девушки сказали, что купят глушитель. Ну вот так вот.